Продолжим наши беседы о тех мифологемах 19-го, начала 20-го, или первой половины, так скажем, 20-го века, которые имели целью заменить христианское библейское учение о происхождении мира, то есть создать атеистический шестоднев. Как мы говорили, инициатором этого и первооткрывателем вот такого направления создания атеистического шестоднева был Пьер Симон Лаплас. Он объяснил очень маленькую вещь, и то объяснил в кавычках все-таки, потому что строгого объяснения математического и логического не было. Просто вот некоторые соображения такие, наукообразные, о том, что Солнечная система произошла сама собой, без всякого вмешательства Творца, из первоначального газового облака. Откуда взялось это облако и прочие вещи, почему оно было заранее структурировано так, что получилось... Вот очень нерегулярное распределение масс в планетах. Об этом никто не стал спрашивать, никто не стал этим интересоваться. И это здорово ободрило продолжателей Лапласа, потому что раз вот нужно только какую-то зацепку, какой-то предлог, то не надо бояться недоработок, каких-то логических противоречий. Надо смело начать объяснять, что все остальное тоже произошло само собой. И, конечно, самым главным делом здесь было объяснить появление жизни без участия Творца. Тут вспоминается дискуссия Остапа Бендера с ксёндзами, вот известная такая. Остап Бендер сказал ксёндзам: «Бога нет – это медицинский факт». На что ксёндзы ответили: «Как же нет, когда все живое создано им?» Ответ очень такой, я бы сказал, солидный, мощный ответ. Трудно опровержим. Действительно. Ну, хорошо. Ну, вот эта глупая Солнечная система, мертвая материя, состоящая из комков каких-то, из небесных тел. Ну, ладно, но она как-то само собой возникла из газового облака. Ну, это, с этим можно примириться. Поверив Лапласу на слово, что он там вычислил как-то все это. Но поверить, что живые существа сами собой возникли, вот это, конечно, гораздо труднее. И вот эту действительно грандиозную задачу, и, казалось бы, невыполнимую, решил молодой англичанин Чарльз Дарвин, который в возрасте 22 лет, поучившись в университете по биологии, отправился в кругосветное путешествие на корабле «Бигль», исследовательском корабле английского королевского общества, и во время своего путешествия размышлял о том, как могла бы возникнуть жизнь сама собой, без вмешательства Творца, и на Галапагосских островах увидел крабов с длинными ножками, более длинными, чем у других крабов. Он мысль так начала у него работать. Ага, значит, что же происходит? Сначала были обычные крабы, но крабов с коротенькими ножками стало смывать, потому что там все время идет прибой, и на этих скалах, вот где крабы вылезают из моря и там, значит, сидят, их смывало, тех крабов, у которых короткие ножки. А оставались те крабы, выживали, у которых длинные ножки, они цеплялись прочнее за скалу. И его осенила замечательная идея. Он вспомнил, конечно, и селекцию животных. Он англичанин. Конечно, занимались селекцией овец, там, коров, другого скота. И тогда у него возникла вот такая мысль, которая легла в основу его теории, что природа, оказывается, наблюдая за этими крабами, он подумал, что ведь природа может, собственно, выполнять ту же селекционную работу, которую производят животноводы или растениеводы. Ну, растениеводы там целенаправленно, ну, возьмем кинологов. Вот хочет вырастить собаку, которая ныряет за уткой подстреленной, то есть с длинными ушами, то есть с ушами, которые закрывают ушные раковины. Что он будет делать, селекционер? Появился приплод, щенки. Он будет топить, уничтожать щенков с короткими ушами, оставлять с более длинными ушами. И так из поколения в поколение. Значит, вскоре появится спаниель. Но селекционер делает это сознательно, понятно. Он знает, чего он хочет. А природа тоже может действовать таким образом. Только не сознательно, а бессознательно, автоматически. Ну вот крабы-то, да, То же самое, та же селекция происходит. С короткими ножками они гибнут, а с длинными ножками выживают. Ножки все удлиняются, удлиняются. Центр тяжести вида перемещается в сторону длинноногости. Как, знаете, в фильме «Девушка с характером», там играла Валентина Серова, она говорит, что требует мировой стандарт, ну, имеется в виду Соболь. Длинноногость, темнобрюхость. Вот там в этих питомниках выращивали соболей с длинными ногами, с темным брюхом. Ну, это было сознательно. А природа сама, вот что требуется природе, или не природе, а крабу для того, чтобы остаться в живых и передать дальше эстафету жизни. Длинноногость. Вот эта длинноногость утверждается сама собой. Вот заметьте, сама собой. Это ключевое слово. Все должно быть само собой, без всякого творца. И вот он сам потом писал, Дарвин, что толчок моей теории дало соображение о том, как выводят селекционеры, выводят новые породы скота. Вот путем отбора. Ну, селекционер отбирает сознательно, а природа тоже отбирает, но бессознательно. То есть оставляет те формы, которые более живучи. Ну, такая идея изящная. Так возник дарвинизм в своем, собственно говоря, окончательном виде, потому что дарвинизм – это очень-очень простое. Давайте сформулируем уже его в окончательном виде, в той форме, которую это учение приняло уже после такой обработки Дарвином, обработки этих соображений о галапагосских крабах и его селекции. Вот давайте сформулируем основные его положения. Первое. Дети всегда немножко отличаются от родителей в силу случайных отклонений. Это называется изменчивость. Значит, в природе существует изменчивость. Не будем обсуждать, откуда, почему, что там, на каком-то молекулярном уровне эти мутации или на другом. Это нас не интересует. Мы видим, что в природе действительно существует изменчивость. Дети немножко отличаются от родителей в разные стороны. Один в одну, другой в другую. Таким образом, в следующем поколении получается некоторый разброс признаков. Второй пункт. Признаки эти, будучи совершенно случайными, вернее, вот эта изменчивость, будучи совершенно случайной, производит как более приспособленных к жизни, более живучих потомков, так и менее живучих. И третье положение. Сама жизнь в природе, то есть сама природа, так скажем, она дает преимущество тем из потомков, тем из животных следующего поколения, которые более приспособлены к жизни, то есть более живучи, перед теми, которые менее живучи, по случайным причинам. Вот так получилось, что у него какой-то дефект возник случайно, и этот дефект дает ему не преимущество, а наоборот, приводит к его худшему положению в природе. Понятно, что вот те, которые случайно получили признаки адаптивные, как говорят, то есть более содействующие адаптации, содействующие выживанию, они будут лучше питаться, потому что они там быстрее, ловчее, они будут быстрее размножаться, а те, которые недостатки получили случайно, они будут меньше размножаться, потому что и питание хуже будет, и проворство, ловкость. Все это меньше, и признаки будут невыгодные для этого животного. Таким образом, постепенно центр тяжести формы начнет перемещаться, как это было у крабов на Галапагосских островах, там в сторону удлинения ножек, лапок этих. А тут речь идет уже о любых признаках, о признаках, которые содействуют или не содействуют выживанию. Ну, поскольку природа существует там миллионы лет, или, может, миллиарды лет, то вот за это время такие вот маленькие накопления изменения признаков начнут накапливаться, накапливаться и постепенно переходить в такие крупные уже сдвиги, что будут появляться новые виды, а затем новые семейства, новые отряды и даже новые типы. Вот схема дарвинизма. Как бы потом не внедрялся неодарвинизм, там квантовая эволюция, любые какие-то вот такие модернистские формы этой теории, а их было очень много, потому что было просто обязательно нужно сохранить эту теорию, что жизнь произошла сама собой. Она все время натыкалась на новые и новые противоречия. Так вот, масса было модификаций, но не будем увлекаться этими модификациями, не будем отвлекаться на эти все прибавления и добавления, потому что суть дарвинизма, самая суть, вот философская суть этого учения остается одной и той же. И девиз, лозунг этого учения, основная мысль, что жизнь произошла, то есть что высшие формы развились из низких, из амебовидных каких-то предков, сама собой. Вот это слово ключевое для дарвинизма. Само собой. Не было никакого вмешательства Творца, а эволюция, развитие от низших форм к ним происходило под влиянием двух факторов – изменчивости и естественного отбора, аналогичного отбору селекционеров. В течение трех или четырех даже, может быть, веков через и школьные программы, и через научно-популярную литературу европейским людям внушалось, что представления о сотворении мира, которые зафиксированы в книге «Бытия», безнадежно устарели, что это плод суеверий и невежества. И вместо этой картины возникновения, сотворения мира за шесть дней давалось описание совершенно другое. Описание возникновения мира естественным путем, без вмешательства Творца. Это было главное и центральное положение нового шестоднева. Вместо прежних представлений давались новые. Ну и что же? Вот сейчас мы можем, глядя назад, оценить это мировоззрение новое. Что оно действительно вело к просвещению, к повышению культуры людей, их интеллектуального уровня? Вовсе нет. На самом деле происходило не просвещение людей, а их одичание. Убедимся в этом на фактах. Что внушалось людям вместо на замену старых представлений о появлении мира? Внушались некоторые гипотезы, некоторые учения, которые выдавались за научные, за доказанные, а на самом деле не были никак не доказаны, не подтверждены наукой. Это были такие декларации, которые, кроме того, что вот у них не было научной обоснованности, они еще к тому же касались только отдельных деталей появления и формирования мира, а вовсе не всего в целом, как это происходит в шестодневе. Ведь там очень логичная система, последовательная. Вот эти шесть дней, они являются действительно логическими шестью этапами формирования Вселенной, жизни и на вершине человека. Логика там очень хорошая, фундаментальность полная, но что не устраивало апостасийное человечество, то, что там фигурировал Творец. Вот эта деталь, вот этот момент, он абсолютно не устраивал. Значит, надо было его убрать. Об этом мы же с вами говорили. И Лаплас, как мы тоже с вами видели уже, он сделал такой первый шаг в этом направлении. Он объяснил происхождение Солнечной системы без вмешательства Творца, как сказал Наполеону, не нуждаясь в этой гипотезе. Но Лаплас еще все-таки был настоящим ученым. Он, ну, как бы мы сейчас сказали, имел научную совесть. И слишком фантазировать он не решался. Он основывался на законах физики, закон сохранения момента импульса, то есть момента вращения, на несомненном факте наличия тяготения всемирного. И попытался, правда, с некоторыми натяжками там и пропусками в своих рассуждениях объяснить вот этими факторами возникновения Солнца и планет. Вот и все. Ни о жизни на Земле, ни о чем речь не шла, а только вот этот маленький фрагмент формирования Вселенной. Вернее, крошечной части Вселенной, как мы сейчас понимаем. И все-таки бессовестности тут не было у Лапласа. Но он был слишком крупный ученый, он действительно гениальный был математик. И вот такая научная добросовестность в нем, в общем-то, была. Ну, может быть, немножко он пошел так на поводу желание прославиться. Но следующий человек, который сделал следующий шаг, это была фигура совершенно другого типа. И вот с него именно началась вот эта наукообразная по форме и богоборческая по содержанию космологическое мифотворчество. Это был Чарльз Дарвин. Его задачей было объяснить возникновение жизни без предположения, без гипотезы о Творце. Вот тоже как бы не нуждаясь в этой гипотезе. Но, конечно, образование Солнечной системы под действием физических законов было объяснить гораздо легче, чем объяснить создание поразительного по многообразию, по своей целесообразности, по тем свойствам совершенно удивительным, которые мы видим в животных, в растительном мире и в соединении растительного и животного мира, вот всей этой гармонии, гораздо труднее это было объяснить чисто какими-то механическими такими причинами. Это была действительно грандиозная задача, но она стояла на повестке дня неотложно. Ведь, как говорили, как же Бога нет, когда все живое создано им? Именно все живое. Но если еще камни, вот планеты, они могут как-то сами без Творца под действием физических законов образоваться, то как мог животный мир образоваться без Творца, когда все в нем дышит каким-то замыслом, какой-то идеей замечательной, тончайшей идеей? Поглядите на этих пчел, которые собирают нектар, на эти цветы, которые специально для пчел выращивают у себя приспособление. Ну, для того, чтобы пчела, когда собирает нектар, опиралась своими лапками, чтобы ей было удобно. И так далее, и так далее. Вот как эта вся гармония, как это все чудо настоящее произошло само собой. Дарвин рискнул на очень смелый такой шаг. Он, в отличие от Лапласа, вот от своего предшественника, он даже не пытался какую-то научную подоплеку дать вот своей теории. Он высказал то, что мы называем «взгляд и нечто». Богатейшая идея оказалась. Вот из нее выросло такое грандиозное учение, которое отравило сознание человечества на сотню лет. Вот смотрите, значит, какая тут доказательность? Вот крабы эти гибнут с короткими ножками, значит, остается с более длинными, передается по наследству эта длинноногость крабов. И возникает галапагосский краб. Стоп. Все. А дальше? Ведь надо было создать теорию, которая объясняет не выведение разновидностей крабов, отличных от предыдущих или от других, а надо было создать теорию, которая объясняет появление новых видов, дальше новых родов, новых семейств, новых отрядов и новых типов. Значит, получается так, такая безудержная фантазия Дарвина рисует такую картину. Вот прибой смывает неприспособленных крабов. Смывает, смывает, значит, 1000 лет, 2000 лет, там, 10 тысяч лет. Ну и что же? В конце концов, из краба получится крокодильчик? Или из краба получится лягушка? Ну, представьте себе, что вам дано неограниченное время, вы топите каких-то щенков неугодных вам и оставляете угодных, и делаете это там 1000 лет, 2000 лет, 3000 лет. Ну и что же, значит, потом появится кошка из этих щенков? Это же совершенно абсурдная экстраполяция. То есть, если можно, и что и делается селекционерами, вывести породу или в крайнем случае разновидность того же самого вида, то невозможно таким примитивным способом создать существо совершенно другой конструкции. С самого начала другой, по всем параметрам. По обмену веществ, по структуре зубов, по скелету, по химии внутренней. Совершенно другое существо. Как же можно, вот, там, подчеркивая или, наоборот, погашая признаки определенного вида путем селекции, пусть это искусственно или естественно, неважно. Как же можно создать совершенно новое, принципиально новое существо? То есть существо с другой идеей, как сказал бы Платон, Эйдосом другим. Это похоже на то, что, вот знаете, в 18 веке был композитор Моцарт, очень хороший композитор. Он написал оперу «Волшебная флейта». А в 19 веке композитор Чайковский написал тоже очень хорошую оперу «Пиковая дама». Теперь я вот дарвинист, я подхожу к этому вопросу иначе. это легенда, что был такой Чайковский, и вот он придумал новую оперу, эту «Пиковую даму». А на самом деле дело происходило так. Была опера Моцарта «Волшебная флейта». Ее, естественно, переписывали. Ноты переписывали для театров, для новых постановок и так далее. Издавали, воспроизводили этот текст нотный. И, конечно, при каждой переписке какие-то вкрадывались ошибки. Не на той линии ставили ноту. И вот постепенно за эти 200 лет опера «Волшебная флейта» в результате накопления таких мелких ошибок перешла в оперу «Пиковая дама». Вот мое объяснение. А Чайковский – это миф. Никакого Чайковского не было. Творца такого не было. Ну, кто же в это поверит? Дело в том, что если действительно вкрадываются ошибки в музыку Моцарта при переписке, то они же портят музыку. У него же музыка-то вся продумана и вся согласована между собой. Это гармония. Такие ошибки, которые уводят от этой гармонии, они приведут к тому, что это будет музыка неприятная. Никто ее слушать не будет. И на этом процесс оборвется. Значит, нельзя перепрыгнуть через какофонию от одной хорошей оперы к другой хорошей опере. Точно так же невозможно ни искусственному обору, ни естественному перепрыгнуть от существа с одной идеей целостной, с одной идеей, которая завязывает все в единое целое, все его признаки, все его свойства, как физические, так и химические, психические, в единое целое, дающие возможность ему жить и действовать. Вот перепрыгнуть от этого устойчивого состояния к совершенно другому устойчивому состоянию через полосу разлаживания и разбалансирования, конечно, невозможно, потому что когда существо разбалансируется, вот в силу какого-то там накопления новых признаков, то оно перестанет быть жизнеспособным, ибо все в нем было согласовано, а теперь возникает рассогласование. Вот это соображение, которое сразу возникает, когда знакомишься с дарвинизмом, это превратить постепенно скрипку в гитару, оперу Моцарта в оперу Чайковского постепенно, путем мелких изменений. Невозможно, потому что это разные вещи. Вот это возражение возникает сразу, и оно должно было, конечно, по идее, сразу и явиться решающим аргументом для отвержения теории Дарвина. Вы знаете, вот он увидел крабов, у которых удлиняются ножки, и фантазия у него сработала. Ага, значит, если долго-долго-долго, тогда из крабов появится лягушка, потом там пресмыкающаяся, а потом птица, а потом млекопитающая. Вот такая фантазия. И мне это всегда напоминает, я в детстве помню, было стихотворение такое еще до войны. Там около Каменного моста, где-то вот сейчас, где кинотеатр «Ударник», там и дом правительства бывший, там передвинули некий дом на несколько метров, потому что он мешал автомобильному транспорту. И по этому поводу мальчик, узнав, что передвинули дом вот на эти несколько метров, он возликовал и говорит: «О, значит, можно ездить в домах прямо как на транспорте. Давайте мы теперь, значит, летом поедем к морю прямо на нашем доме». Вот такая экстраполяция от того, что дом сдвинули на несколько метров, перепрыгнуть сразу мыслью к тому, что летом мы за 1500 километров поедем в Крым на собственном доме. Ну, он же двигается. Такая же здесь логика, такая же экстраполяция, такой же полет фантазии безудержный. Значит, если у краба удлинились ножки, ага, значит, он может превратиться в конце концов и в мышь, и в другой какой-то млекопитающий. А там и в человека глядишь. Вот таким способом. Вот я думаю, что сам Дарвин, он довольно осторожно так подходил к этому. И, наверное, опасался таких возражений, которые у него самого возникали. Но никаких возражений не было. Его труд, описывающий такого рода происхождение жизни, появившийся в 1859 году, книга называлась «Происхождение видов путем естественного отбора», этот труд несколько лет ближайших выдержал более 20 изданий, шел лучше, расхватывался быстрее и успешнее любого, как мы сейчас сказали, бестселлера. Все это померкло перед биологической этой монографией. Казалось бы, не могла так заинтересовать, как романы художественные. Нет, что вы, не только могла, это было все гораздо интереснее, потому что этот роман, в кавычках, эта фантазия дарвиновская, которая была подана как научная работа, она повествовала о возникновении жизни без вмешательства Творца. вот это сюжет, вот это фабула. Разве это можно сравнить с каким-то розыском преступника? Тут розыск был более глубокий, розыск того, как может само собой произойти все, что мы видим вокруг себя. И вот этот розыск удался Дарвину не только на 100%, я даже не знаю, как сказать, это фурор произвело просто. И никто не предъявлял никаких претензий, что там что-то такое не сходится, что там что-то такое нелогично. Никого это не интересовало. Вот этот взгляд и нечто всех убил наповал, и все в него поверили. Впрочем, на самом деле, не всех так поразил этот труд и заставил ликовать. Кстати, по поводу ликования. Герцен писал в каком-то письме, что я вот ознакомился с книгой Дарвина, я был в таком восторге, что я прыгал на диване, и как только закончил читать, снова начал с первой страницы. Вот такой восторг вызвала у Герцена эта книга. Что он вообще понимал в биологии? Ничего, конечно. Не в этом дело. Эта книга вызвала восторг не как какое-то научное открытие, а как совершенно новый вариант шестоднева. Именно тот вариант, который требовался. Что же касается самых действительно крупных и квалифицированных биологов, то вот что замечательно, что все они отвергли книгу Дарвина. Все. Я могу сказать, Агассиз, знаменитейший был биолог того времени, Дриш, эмбриолог, основатель научной эмбриологии, Вирхов, немецкий патологоанатом и один из основателей клеточной теории, наш Данилевский, замечательный ботаник и автор книги «Россия и Европа», кстати, но по образованию ботаник, поэтому человек компетентный в области биологии и классификации. Дальше, уже в начале 20 века, замечательный ихтиолог Берг, то есть самые крупные специалисты, которые знали гораздо лучше Дарвина систематику и связь между видами и так далее, они все отвергли эту теорию. Вот что поразительно. Смотрите, какая любопытная деталь. Чем человек дальше от биологии, тем больше он верит в теорию Дарвина. И вот, например, Вирхов, немецкий знаменитый биолог, он когда ознакомился с книгой «Происхождение видов» Дарвина, сказал, это мыльный пузырь, который не продержится и года. Меньше чем через год он лопнет. И Вирхов ошибся. Зато, как бы мы сейчас сказали, широкая читательская масса была в полном восторге. То есть, чем меньше человек знал биологию, тем больше он верил и принимал эту теорию. Ну, почему мы знаем подоплек, что хотелось избавиться от Бога в своей жизни, в своем существовании. Поскольку перед Богом надо отчитываться за свои поступки, отчитываться человек не очень любит. Вот Дарвин помог этому освобождению очень существенно. Поэтому к нему, к этой теории, было заранее благожелательное отношение по идеологическим вот этим причинам. Но поражает, что это настолько было сильно благожелательное отношение, что просто не замечали тех абсурдностей теории Дарвина, для обнаружения которых совершенно не нужно быть биологом. И вообще даже ничего не нужно знать о живой природе. Вот даже так скажем. А просто немножко понимать логику. Вот давайте мы рассмотрим те аспекты теории Дарвина, которые абсурдны с точки зрения просто здравого смысла. То есть, которые можно заметить и вычислить, выявить, не глядя в окно, как говорят. Даже не зная существования тех или иных видов, там, многообразие видов там, и так далее. Даже не знакомясь с домашними собаками. Вот таких нелепостей три, которые, казалось бы, с самого начала не таких специалистов, как Агассиз или Данилевский, могли насторожить, а любого здравого человека, простого крестьянина, скажем. Хотя крестьянин-то как раз с животными очень знаком хорошо. Вот я представляю так, ну, такое фантастическое предположение. Прилетел инопланетянин, ну, марсианин какой-то, который очень умный, но ничего не знает о Земле, и о существах, живущих на Земле. И вот, ну, он любопытный, он спрашивает, как вот эта вся ваша жизнь произошла, по-вашему? мы ему начинаем излагать теорию Дарвина. Говорим, что вот такие менее живучие исчезают, а остаются более живучие. И таким образом из низших, из простейших каких-то одноклеточных организмов постепенно появляются многоклеточные, потом еще более сложные, потом появляются такие развитые организмы, сложнейшие уже организмы, как млекопитающие там, и, ну, в конце концов, человек. Вот этот умный марсианин, выслушав это, сразу скажет, что же у вас за теория. Вы же говорите, что выживают более приспособленные. Да, ответим мы, или ответит дарвинист. А тогда этот умный это существо скажет, позвольте, но ведь простейшие организмы, они гораздо живучее сложных. Ну, вот сами подумайте, вот таракан, его же невозможно истребить ничем. Это же сверхживучее существо. Оно выносит и химию, и всякие ловушки, и совершенно неистребимо. А носорог, возьмите, носорог – это существо сложнейшее, легко ранимое, обидчивое, да? Вот такое, значит, украшение Африки, которое там все ему должны дорогу уступать, такой самолюбивый. Носорожих рождает раз в 3 года одного детеныша, вот. И на этого детеныша сразу претендует там, чтобы его съесть всякие хищники, мелкие, крупные. И вот она его оберегает всячески. Вот такое действительно легко ранимое животное, которое сейчас вот под действием такой антропогенного давления просто начинает вымирать. Хотя запрещена охота на носорогов. Абсолютно запрещена всюду. Тем не менее, они даже вот такого, ну, косвенного давления какого-то человека не выдерживают, начинают вымирать. А таракана невозможно ничем истребить. Ну, скажите, кто из них живучий? Ну, конечно, таракан более живучий. Ну, так тогда ясно, по теории Дарвина, все носороги должны давно превратиться в тараканов. Просто логически ясно. Никаких возражений тут быть не может. Вы же сами сказали, что виды меняется в сторону большей живучести. А самый живучий, вот, ну, вернее, из этих двух видов, которые вот мы разобрали, носороги и тараканы, тараканы, ну, просто в 1 000 000 раз живучие. Значит, все носороги должны вот под действием эволюции превратиться в тараканов. А дальше еще есть более живучие формы. Это бактерии какие-то. Есть вот бактерии, которые живут, даже в кипятке могут жить. И в кислотной среде, и где-то на Антарктиде, на льдах. Значит, тараканы следующим актом должны превратиться вот в этих бактерий. А самый живучий – это камень, который лежит 1 000 000 лет, и ничего с ним не происходит. Значит, все бактерии, в конце концов, превратятся в этот камень. И жизнь свернется обратно в неорганическое вещество, которое абсолютно живучее, которое адаптивно, максимально адаптивно. Где же логика в вашей теории? Вы же сами говорите о том, что эволюция идет в сторону живучести, а потом говорите, что эволюция идет в сторону усложнения и развития из простых сложных форм. А сложные формы, конечно, гораздо менее живучие. Вот это первое, совершенно очевидное, лежащее на поверхности, абсурдность теории Дарвина. Не надо ничего знать, повторяю. Надо просто включить свой трезвый, здравый смысл. Второе. Мы уже говорили, что всякий вид, он очень здорово сбалансирован в смысле такой гармонизации всех признаков и согласования их между собой. Вот, например, взять глотательное движение млекопитающего. Значит, как говорят ученые, глотательное движение млекопитающего состоит из последовательного включения, совершенно вот такого синхронного включения, в действие около 17 мышц. Это мышцы языка, гортани, челюсти, пищевода. Ну, вот ученые говорят, что 17 групп мышц включается в строго определенной последовательности, в строго определенный момент для того, чтобы всего-навсего проглотить кусок млекопитающего. Ну, разжевать и проглотить. А вот, например, у рептилий там всего 7 движений, они совершенно другие, потому что рептилии заглатывают целиком свою жертву. Там крокодил, скажем, или даже вот питоны, да, эти змеи, они прям заглатывают целиком. Совсем другой механизм глотания. Теперь скажите, пожалуйста, как же из рептилии может, что утверждают дарвинисты, возникнуть млекопитающий? Значит, вот пусть есть рептилия. У нее для того, чтобы проглотить кусок, работает строго совершенно точной последовательности 7 групп мышц. А у млекопитающего 17 групп мышц. Как же вот нам сделать из рептилии млекопитающий? Не добавлять же к 7 еще какие-то 10 групп мышц. Потому что этих мышц просто нет у рептилий. Значит, надо создать совершенно новый механизм глотания. Новые мышцы добавить. Да и не просто добавить к прежним, а прежние в этой новой связке они не будут годиться никуда. Всю систему надо совершенно создать заново, новую систему. Но для того, чтобы из старой создать новую систему, надо сначала старую упразднить, то есть разбалансировать эти все механизмы, вот эти 7 механизмов, которые дают возможность проглотить свою жертву змее или крокодилу. Но, простите, как только они разбалансируются, исчезнет возможность глотать, то есть или поперхнется эта рептилия с новым таким разбалансированным механизмом, или просто не сможет глотать и умрет от голода. Значит, на этом оборвется вся эволюция. Это совершенно простая вещь, особенно сейчас простой аргумент, потому что сейчас теория систем очень развита. И вот эта системность... Она подразумевает согласование всех частей по определенному плану, по определенной идее. И из одной системы, которая согласована внутри себя, создать другую систему может только одним путем. Упразднить эту, значит, предыдущую и создать совершенно новую систему. Никакие промежуточные какие-то гибридные формы не будут... системы и не будут функциональны, не будут жизнеспособны. Это совершенно очевидно. Кстати, даже не надо знать теорию систем, надо просто иметь здравый смысл. Поэтому, на самом деле, ни один вид нельзя перевести в другой. И это не просто вот... Да, мы сейчас уговорились рассматривать только такие логические нелепости. Вот одна из этих логических нелепостей, вот вторая в нашем списке, это... невозможность перейти от одного типа согласования к другому через какие-то промежуточные формы, которые не будут согласованы внутри себя. То есть между двумя согласованными вариантами огромное пространство несогласованных и, следовательно, нежизнеспособных. Вот перепрыгнуть через него невозможно. Это вот такие логические соображения. Но я хочу добавить, что они сейчас подтверждаются экспериментально. Вот есть некоторые лаборатории в Европе, в которых производится селекция бактерий с конца 19 века, то есть более 100 лет, непрерывно. Вот там были войны, какие-то события. А вот и в этих лабораториях, которые не упразднялись, не уничтожались, существуют ученые, несколько поколений ученых, которые продолжают вот эту работу. Тихо, спокойно занимаются своим делом. Значит, более 100 лет идет селекция бактерий. У бактерий поколение сменяется за 20 минут. Значит, если перечислить на количество поколений, то у вот этих бактерий, начиная с конца 19 века, подвергающихся селекции, то есть выводу новых каких-то штаммов, как говорят, или разновидности, сменилось столько же поколений, сколько у высших млекопитающих в течение миллиона лет. Но волк в течение миллиона лет совершенно не изменился. Значит, не перешел ни в какой другой вид. Как он был волком, так и остался. И то же самое эти бактерии, вот, которые с 19 века подвергаются усиленному отбору. Там ведь применяется излучение, чтобы мутаций больше было. И очень целенаправленно идет отбор, гораздо более целенаправленно, чем естественный отбор, потому что человек этим занимается. Так вот, и эти бактерии тоже не изменились, как и волк за миллион лет, вот за эти 100 с чем-то. Послушайте, это вот такой факт интересный, который все должны знать, кто интересуется этим предметом. ни одного нового вида человеку создать не удалось, даже у бактерий, несмотря на все усилия. Значит, это первый факт. Уже, понимаете, уже этого факта достаточно, чтобы уничтожить, полностью уничтожить теорию Дарвина. Но есть и другой факт. Значит, у нас десятка два или три лет назад такой замечательный кинолог, селекционер собак, Войлочников, поставил удивительный эксперимент, который, ну, очень простой, который никому не, раньше не приходил в голову просто. Совсем дешевый эксперимент. Он скрестил собаку и волка. Получились, ну, помет получился таких полуволчат, полусобак, значит, гибридов. Ну, на этом все останавливались раньше, это и много раз выращивали гибриды волка и собаки. И в отличие от там мулов или лошаков, они способны к дальнейшему размножению. Но на этом вот останавливались и говорили, вот видите, волк как спокойно скрещивается с собакой, значит, это... Значит, волк – предок собаки. Значит, это одно и то же, ну, одна и та же эволюционная ветвь, которая просто постепенно перешла из волка, чистого волка в чистую собаку путем отбора такого человеческого. Вот на этом останавливались. То есть это вот появление жизнеспособных метисов служило, по мнению вот, до Войлочникова, по мнению других – селекционеров служило доказательством того, что собака произошла от волка. Но была еще школа другая, что собака произошла от шакала. А некоторые даже, вот как знаменитый лауреат Нобелевской премии Лоренс, считал, что часть собак от волка, часть от шакала. И на этом основании там объяснял разницу в поведении и в признаках пород собачьих. Но это оказалось все абсолютный вымысел. Оказалось, что собак не произошла ни от волка, ни от шакала. Как это оказалось? Значит, вот, возвращаясь, Войлочников получил вот этот помет гибридов. У каждого щенка были признаки волка и признаки собаки. Пополам. Ну, гены пополам. Две гаметы смешались, образовали такое соединение признаков волка и признаков собаки. Так вот, дальше Войлочников сделал просто совершенно гениальную вещь. Он взял и стал уже выращивать второе поколение, скрещивая между собой вот этих щенков. Ну, там 12 щенков, скажем, родилось. Он их вырастил, довел до уже половой зрелости и дал им возможность скрещиваться между собой. А потом следующее поколение. И что бы вы думали? Уже во втором, третьем поколении стали резко расходиться линии волка и линии собаки. То есть начали рождаться чистые волки или чистые собаки. Вот это совершенно меняет все дело, потому что ведь как раньше представляли себе происхождение собаки от волка? Ну вот был волк, потом волк стал эволюционировать в сторону собаки. Потом где-то на середине этого движения возникла полусобака, полуволк. Представители этой формы между собой скрещивались и двигалось постепенно в сторону собаки. Но опыт Войлочникова показал, что гибридная форма неустойчива, и она не может существовать. Она расходится опять в направлении либо чистого волка, либо чистой собаки. Причем расходится на протяжении 2-3 поколений. А ведь для этой теории, вот, которую Лоренц-то пропагандировал, надо, чтобы в течение там многих десятков тысяч лет существовали гибридные формы. Устойчиво. Они неустойчивы. Значит, что происходит на самом деле? Мы насильственно смешиваем признаки волка и признаки собаки и получаем гибридов. Но когда мы их предоставляем самим себе, они начинают возвращаться к этим устойчивым формам. То есть к виду волка или к виду собаки. Эти гены снова расходятся по своим вот этим кассетам, по своим наборам, которые вот санкционированы как-то свыше. А смешивание, это происходит просто по воле человека, и оно не приводит к устойчивым каким-то формам. То есть два вида, которые искусственно смешаны, потом снова начинают расходиться по своим естественным ячейкам. Потому что, вот, видимо, есть такой некий закон, сохранение вида. И вид нельзя перевести в другой. Вот это комментарий такой к второму нашему пункту, что нельзя перескочить через промежуточные формы, которые вот, логику подкрепляет еще и фактами. Ну и, наконец, третий, лежащий совершенно на поверхности абсурдность, заключается вот в чем. Зададим вопрос. Хорошо. Пусть имеются некие виды, там некоторое разнообразие видов, и дальше идет вот там естественный отбор, который создает новые виды и новые отряды. Но скажите, пожалуйста, откуда первоначально взялись животные, самые первые виды? Пусть они очень простые, пусть это одноклеточные, но они-то откуда взялись? И вот тут полное отсутствие какого-либо, ну, хоть минимально какого-то правдоподобного объяснения. Потому что, ну, знаете, вот раньше, когда не понимали еще, не знали, что жизнь – это вовсе не химическая лаборатория, это некое издательство, где перепечатываются тексты с ДНК на РНК, там, на белки. Вот этого не понимали, и не понимали всей сложности вот этого гена, который, или генома, который определяет всякое животное. Ну, считали, что это некая там протоплазма, ядро. И что она, вот по теории Опарина, нашего такого академика, который занимался селекцией чайных растений, чая, а потом решил вот заняться объяснением того, как из неорганической материи возникла живая материя, и стал сразу академиком, там, лауреатом и так далее. Вот, он выдвинул теорию, так что был в океане первоначальный бульон, и вот в этом бульоне соединялись, значит, аминокислоты, случайным образом сцеплялись, и получилась амеба, там, первичная какая-то. А потом она стала размножаться, и вот естественный отбор привел к тому, что 2 миллиона видов существует, и на вершине это человек, и носороги, и тараканы, вот из этой амебы. Ну ладно, ну пусть с великой натяжкой предположим, что в этом огромном океане, в этом бульоне появилась случайно вот эта амеба. Ну и что дальше? Что она будет делать? Чем она будет питаться? Она же, ну как возникла, так и погибнет. Потому что никаких условий внешних для ее жизни нету. Ведь мы сейчас знаем, что ну, необходим биоценоз, необходимо множество видов, которые образуют цепочки питания, цепочки подготовки друг для друга условий. Кто-то рыхлит землю, кто-то воду перемещает с места на место, там увлажняет что-то, кто-то питается кем-то и так далее. То есть одна одиночная амеба, родившись в безбрежном океане, она как родилась, так и сдохнет. И никаких тараканов из нее не получится потом. Потому что для этого нужно огромное количество особей. А огромное количество сразу не может появиться, потому что вероятность появления даже одной амебы, она там, ну, знаете, она непостижимо мала. То есть это где-то там единица делить на 10, ну, я не знаю, в сотой степени. Это по самым-самым-самым-самым оптимальным подсчетам. Поэтому практически это невероятно. Значит, случайно, чтобы возникла амеба, даже химическая амеба, как ее раньше представили, невероятно. А тем более с аппаратом ДНК. С аппаратом ДНК вообще невозможно случайно, потому что ведь аппарат синтеза состоит из рибосом. На рибосомах синтезируются белки под управлением ДНК. А рибосомы сами состоят из белков. Вот, вот он где вопрос-то, курица или яйцо. Что было раньше, рибосомы или белки? Значит, белки не могут раньше, потому что они синтезируются на рибосомах. А рибосомы не могут раньше, потому что они состоят из белков. Ну, отчасти состоят из белков. Вот, пожалуйста. Значит, клетка должна быть создана сразу, целиком. А постепенно не может быть создана. Потому что рибосомы и белки вот так завязаны взаимной причинной связью. Поэтому, подытоживая, можно так сказать, о теории эволюции вот этой. Что, во-первых, эволюция не могла начаться. Ну, потому что первые животные не могли появиться из неорганической материи. Значит, эволюция, первое, эволюция не могла начаться. Второе. Если бы она началась, то есть появились бы несколько видов каким-то способом, то она не могла бы продолжаться, потому что одни виды в другие не могут переходить. Вот так бы эти виды и оставались навсегда, если бы они оказались устойчивы. И в-третьих, если бы даже эти виды начали как-то под влиянием, естественно, отбора и изменчивости трансформироваться и создавать новые виды, то сложные виды стали бы превращаться в простые. Носороги стали превращаться в тараканов. Вот три логических аргумента, которые показывают, что теория Дарвина гораздо более дикая выдумка, чем все выдумки первобытных народов, касавшихся происхождения там, Луны, Земли и человека и так далее. Там есть хотя бы художественная красота какая-то. Вот меня в свое время в Гайавате это поразило, значит, такое объяснение того рисунка, который наш глаз видит на Луне. Значит, индейцы там, иракезы или кто, говорят, что это вот когда-то там их предок на кого-то рассердился, и томагавк закинул на Луну такой в ярости. Вот такой сильный был предок, так сообщил ей огромную скорость этому томагавку. И он, как космическая ракета, упал на Луну. И вот мы можем сейчас его видеть. Значит, эти иракезы вот в рисунке, который на Луне, видели вот этот томагавк. Ну, вы знаете, это, по крайней мере, красивая легенда. Художественно красивая. Но, конечно, она неверна. Мы понимаем, что этого быть не может. Но в дарвинизме тут, знаете, гораздо хуже. Тут, во-первых, этого быть не может. Мы сейчас убедились просто даже чисто логически в этом. А во-вторых, это безобразно. Эта теория безобразна. Она антиэстетична, потому что она изымает из природы, которую мы видим вокруг себя, она изымает красоту, смысл. Она изымает смысл из природы. Потому что все же само собой. Какой же может быть смысл, если все само собой происходит? То есть нет идеи, нет задумки, нет промысла, нет замысла и нет красоты, конечно. Потому что красота рождается только Творцом. Мы говорили о логической несостоятельности дарвинизма. То есть о тех абсурдностях, которые можно заметить, не зная биологии. Просто обнаружить внутри самих рассуждений противоречия. Остановимся на тех возражениях дарвинизма, которые поставляются наблюдениями, то есть с фактами. Вся логическая схема дарвинизма, вот этой естественной эволюции, она подразумевает плавный, постепенный переход одних форм в другие, одних видов в другие, затем и в семейство, отряды и так далее. Вот такое плавное движение. Плавное движение подразумевает обязательно, и это у Дарвина подчеркивается все время, промежуточные формы. Ну, мы говорили, вот, что из теории систем вытекает тезис о невозможности, нежизнеспособности промежуточных форм, потому что для того, чтобы создать из одной целостной системы другую целостную и внутренне согласованную систему, нужно сначала разбалансировать первую. И тогда на этом все кончится, потому что, разбалансировав, мы ее убьем, она исчезнет. На этом эволюция кончится. То есть плавной эволюции не может быть. Ладно, это теоретическое соображение. Давайте мы представим на минуточку, что каким-то путем все-таки может пройти эволюция через промежуточные вот эти нежизнеспособные формы, перепрыгнуть, что ли, и дать новые формы. Но если она, эволюция идет все-таки, хотя бы ненадолго останавливаясь на промежуточных формах, совсем же нельзя перепрыгнуть через по воздуху, значит, хотя бы ненадолго должна быть какая-то промежуточная форма, то мы должны ее обнаружить в земле при раскопках. Вот это, вы знаете, это страшная головная боль для всех дарвинистов. Отсутствие соединительных звеньев. Вот их нету, их фактически нет. Логически их не может быть, это одно. Но это вот суждение логическое подтверждается тем, что их нету на самом деле. Их нету в земле. Куда же они делись, спрашивается. Сам Дарвин, конечно, он не был таким глупым человеком, как можно предположить. Наоборот, он был очень неглупым в некотором смысле. И он, конечно, это прекрасно понимал. Когда он создал свою теорию, возможно, он верил в нее сам. Ну, тут, знаете, трудно сказать, человек, если что-то делает или страха ради иудейской, или ради карьеры, он, ну, какую-то нечестность допускает. Он не может так вот сказать себе, да, вот я нечестный, я вот ради карьеры это делаю. Так не бывает. На самом деле человек убеждает себя в том, что он прав. Ему тогда спокойно становится. Не будем гадать, Дарвин был честный человек, вот так думал искренне, или он был просто такой циничный обманщик. Вряд ли циничный обманщик был. Ну, во всяком случае, ему хотелось иметь такие вещественные подтверждения своей теории. То есть ему хотелось, чтобы кто-то там, палеонтологи какие-то, занимающиеся раскопками, выкопали вот эти промежуточные формы, которые предусмотрены его учением. Ну, скажем, вот между птицей и рептилией, вот скачок такой, да, между обезьяной и человеком. Ну, вот копают, а их все нет и нет. Значит, Дарвин сам в своей книге писал, что меня сильно заботит отсутствие промежуточных форм, но я надеюсь, что это объясняется тем, что мы мало копаем просто. Вот когда раскопок будет больше, мы их найдем. С такой надеждой он писал свои сочинения. Ну, со времен Дарвина, он умер в 1882 году, прошло уже больше 100 лет со дня его смерти. Копали с тех пор очень много, повсюду, интенсивно, с применением самых современных средств, экскаваторов там и бульдозеров. А кроме того, археологи и палеонтологи всегда наблюдали за раскопками, которые производятся там, ну, по инженерным каким-то нуждам. Всегда, как начинает рыть канал или что-нибудь такое, там сразу прибегают палеонтологи и из-под ковша прямо все это вынюхивают, обнюхивают, отщупывают. То есть огромное количество должно было быть материала, который подтвердило бы теорию Дарвина. Вот он на это надеялся. Никаких подтверждений. Но куда ж делись эти промежуточные формы? На Луну, что ли, улетели? Вот взять, например, между птицей и рептилией. Значит, по Дарвину птицы произошли от ящериц, от рептилий. Вот в эту сторону эволюция шла. Что явилось основанием для такого утверждения? Странное, да, утверждение? Значит, птица произошла от ящериц. Вот как в сказке прям. Ну, тут, говорит, не сказка, а вот так на самом деле было. И подтверждением является археоптерикс. Вот такое существо промежуточное между птицей и ящерицей. Археоптерикс, значит, вот такая древняя птица, что ли, да, в переводе. Вы думаете, это археоптерикс, который везде там, в учебниках дарвинизма, везде его рисуют, везде о нем говорят, что это вот такое, ну, прям счастье для дарвинистов, что вот есть археоптерикс. Вот не было бы его, и все бы рухнуло. Так вот, вы что думаете, его нашли там, какой-то окаменелые останки? Ничего подобного. Нашли отпечаток на камне этого археоптерикса. То есть самого его нету, это такое виртуальное существо. Нашли отпечаток, ну, видимо, там асфальт был или что. Значит, вот Хептерикс это умер бедненький, его отпечаток до сих пор сохранился, а сам он, ну, сгнил там или куда-то дематериализовался. Значит, останков его нету. И вот этот знаменитый берлинский археоптерикс, так и называется, он в Берлинском музее естественной истории, то есть отпечаток. Ну, странная история, значит, самого нет, есть только отпечаток. Чем такой, который еще расшифровывать надо. Значит, дальше. Как-то странно организовано это все в музее. То есть к нему вообще нет доступа. Ну, вот как Туринская плащаница. То есть он где-то там в сейфе находится. А вот так, чтобы широкие экскурсии его, смотри, этого нету. То есть его скрывают от широкой публики. Ну, говорят, что вот биологам мы показываем, что это очень ценный отпечаток, и если все будут там хватать руками или просто его на свету держать, ну, как-то он может повредиться. Вот такое странное тоже обстоятельство, что вот некая секретность. Но английский биолог один, вот недавно вышла эта работа, все-таки обследовал этот отпечаток уже на базе современной науки. И вы знаете, что он доказал? Он доказал, что это фальшивка, что там... Ну, я не буду повторять это, потому что работа широко известна. То есть она совсем не широко известна, она опубликована, они умалчивают. Широко известна в смысле, она доступна тому, кто действительно захочет ознакомиться. А так также скрывается, как и сам отпечаток, вот этот результат. Что это сделано недавно, значит, даже говорится, от какой птицы хвост взят от современной, от какой ящерицы фрагменты, как все это сделано, на каком материале пластичном это все выдавлено. То есть оказалось просто вот обман. Кто-то специально, вот, желая подтвердить теорию Дарвина, пошел вот на такую фальсификацию. Теперь еще более печально для дарвинистов отсутствие промежуточного звена соединить формы между обезьяной и человеком. Вот, смотрите, человек, ну, кроманьонский человек, появился, ну, скажем, в пределах 25 тысяч лет назад. До этого не было нашего вида на планете. Ну, в Библии говорит 7 тысяч, здесь 25, ну, немножко больше. Есть некоторые, даже не на порядок, а меньше, некоторые несоответствия, ну, которые, я думаю, потом объяснится, как объяснились многие непонятные такие фрагменты из Библии. Ну, понимаете, не такое уж большое расхождение, 7,25. Значит, так вот, согласно антропологам, 25 тысяч лет назад появился человек разумный, Homo sapiens. Откуда он взялся? Ну, дарвинисты говорят, он от обезьяны произошел. Значит, между ним и обезьяной должна быть обязательно промежуточная форма, которая много тысяч лет существовала. И, ну, скажем, обезьяна была, ну, если это 25 тысяч, значит, обезьяна была, допустим, 50 тысяч лет назад. Значит, от 50 минус 50 до минус 25 существовала промежуточная форма. То есть, сравнить совсем недавно, заселявшая Европу, там, Переднюю Азию, может, Африку. Говорят, что в Африке она появилась. Так вот, слушайте, где ни копни, должны быть останки этого промежуточного этого существа. Где ни копни просто. А куда же они делись все? Вот копают, копают, ничего нет. Что же делать? Значит, неандертальцы, ухватились за неандертальца. Вот это наш предок, смотрите, вот он такой ходит, челюсть такая массивная, ходит в полусогнутом виде, как этот самый радикулитный больной. Видите, потом он выпрямился, вот стал человек. Не очень недавно доказали, совершенно с полной убедительностью, непреложно, что он не был нашим предком. Доказали, что неандертальец еще существовал в Европе наряду с кроманьонским человеком, параллельно. Как он может быть предком? Он параллельно существовал. И он, Homo sapiens, при кроманьонском человеке, он вымер. Говорят даже, что он даже не вымер, на самом деле, а его уничтожил так с исторической сцены, оттеснил вот Homo sapiens, который был более умный, более живучий, более приспособленный, и орудия создавал и так далее. А этот был глупый. За глупость свою пострадал и исчез. То есть никакого предка в лице неандертальца не обнаружили. Значит, нужно искать новых каких-то предков, таких ближайших предков. Ну, вот как какая-то обезьяна, которая жила там миллион лет назад, это же все фантазия, это не доказательно, нужно ощутимых предков. Стали искать, ничего нету. И вдруг, ура, значит, вот еще до войны, в Пилдауне в Англии находят череп. То есть даже не череп, а так, верхняя часть черепа отдельно, челюсть отдельно, и там несколько зубов и несколько косточек. Находят при прокладывании дороги там какой-то, следили палеонтологи и нашли вот этот. Назвали пилдаунский человек, эоантроп. Вот, говорит, пожалуйста, соединительное звено. Такое ликование было. И до сих пор, можете взять большую советскую энциклопедию, там пилдаунский человек в скобках, эоантроп. Промежуточная форма, значит, предок современного человека между обезьяной и человеком. Вот подумайте, в энциклопедии, ведь там же эту статью писал какой-то антрополог, который знает правду. А правда заключается в том, что в 43-м или в 44-м, я не помню точно, году, антропологи, исследуя, продолжая исследовать пилдаунского человека, доказали, что это фальшивка, что здесь соединен череп какого-то ребенка современного, с челюстью обезьяны вместе соединено, все это зарыто, и вот когда, значит, якобы там бульдозер или лопатами копали, о, ура, значит, смотрите, мы нашли промежуточную форму. То есть все построено на обмане, прямом обмане. И ведь, посмотрите, вот эта статья в энциклопедии, ну, по крайней мере, вот той, которая в одном томе, вот это, малый бсе наш, там написано, это издан в 70-х годах, написано, что эоантроп, промежуточная форма, хотя антропологи все знают, что это фальшивка. Вы понимаете, в каком неравноправном положении находится истина? И вот эта вот идеологическая, мифотворческая, мифологема вот эта идеологическая, которая единственной целью которой является убрать из картины мира Творца. Идут на все. Идут на прямой подлог, на подбрасывание костей, на замалчивание того, что это разоблачено. в официальной прессе и продолжают в школах всюду говорить, что человек произошел от обезьяны. Каких-то, смотришь американские фильмы какие-то, там компьютерно воспроизводятся наши якобы предки, там даже начинают говорить, как они жили, как у них был устроен быт. И это все, не верю своим ушам, это было 2 миллиона лет назад. То есть им чем дальше, тем выгоднее, потому что никто не может проверить. А где же те, которые недавно были? Теперь еще одно. В Америке нашли, обратите внимание, что нашли? Зуб. Один зуб в штате Небраска. Из этого зуба дарвинисты реконструировали существо. Это оказалась промежуточная форма между человеком и обезьяной. Его назвали небраскский человек. Нарисовали, конечно, там во всех музеях стали рисовать его. Потом кто-то, какой-то художник, вообще такое огромное полотно создал тоже для музея. Быт вот этих небраскских людей, которые в пещере там сидят, значит, им женщины шьют костяными иголками из шкур одежды, мужчины там разделывают дичь. Эти хулиганы небрасчатые, эти бегают там, значит, что-то хватают там со стола или откуда. Вот такой прямо, значит, можно сказать, рассказ о вот этом человеке, который был промежуточным между современным и обезьяной. И что же дальше? В 60-х годах при более внимательном анализе научном оказалось, что это зуб свиньи. То есть нашли зуб, наверное, свиньи. И вот по этому зубу свиньи вот такой всплеск фантазии, такой разгул вообще воображения направлен только на одно – убедить нас всех, что мы произошли от обезьяны. И я не уверен, что вот этот небраскский человек, что он изъят из тоже из американской энциклопедии, из уроков, потому что сколько не было этих обезьяньих процессов, это ведь что такое обезьяний процесс? Это родители детей подавали в суд на то, что, особенно верующие, что чего глупостям каким учат детей, что мы от обезьяны. Знаете, может, Дарвин-то и произошел от обезьяны, но я-то не произошел это, я точно знаю. И эти все процессы окончались в пользу школы. Ни одного раза родители не выиграли. Вот такая мощная идеологическая поддержка у этой абсурдной теории. Но не только абсурдной, а нанесшей огромный вред. Потому что, во-первых, на основании эволюционного взгляда говорили, что есть у нас рудиментарные органы, мы произошли от низших животных, и эти органы в нас сохранились, они нам сейчас не нужны. Поэтому их можно вырезать. Ну, там, аппендикс, гланды и так далее. Много было таких медицинских попыток вот улучшить человек, то есть выбросить все наследие ненужное. А потом оказалось, что в человеке каждая клетка работает на целое. Что он абсолютно весь сбалансирован, включая и аппендикс, и гланды, и все прочее. Все это нужно, потому что это система. И никакой эволюции не было. Человек сразу в этом виде возник по воле Творца, где все согласовано. Это раз, это значит уже такой прямой вред. Ну и второй, конечно, вред косвенный, вред, нанесенный нашей психике, нашей ментальности, нашему мировоззрению. Ведь когда мы смотрим сейчас, вот замечательные фильмы есть сейчас о жизни животных, потому что техника развилась от киносъемки, там можно и ночью снимать, и на огромном расстоянии, интимную жизнь животных. А Кестован этих рыб и китов, и там омаров изучал в океане, это поразительные съемки были. И вот мы эти видим, замечательные эти фильмы, и вместо того, чтобы радоваться, чтобы соприкасаться с великой мудростью Творца, как говорил апостол Павел, если ты не чувствителен так, что не чувствуешь Бога душой, то посмотри на его творение, ты увидишь, какой это мудрый творец. Вместо того, чтобы восхищаться этим творением Божьим, дивным, мы слышим голос диктора. Вот это предки, эти вот отсюда эволюция, вот она вот эволюция вела к этому, вот у них там появились такие признаки, вот вся эта эволюция, мертвечина, вот эта безликая эволюция, которая сама собой происходит. И из картины мира исчезает красота, исчезает смысл, исчезает любовь.